13.05 на часах. Добрый день, друзья. Эхо Перми, 91.2 FM. Программа «Налоговый акцент». У микрофона Андрей Денисенко. И в гостях у нас сегодня Наталья Русакова, директор юридической компании «Магнат Пермь». Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, слушатели.
Говорим мы сегодня о взаимозависимых лицах. Интересный такой термин. И, в общем, актуализировался он в последнее время. Все наверняка слышали о иске, который Алексей Навальный пытался подать на президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, обвиняя его как раз якобы в том, что один из его родственников, занимая там определенное положение в бизнес-структурах, получил государственные контракты и таким образом, собственно, получил как вот это самое зависимое лицо определенные преференции. Но не единственный это случай, безусловно, просто один из самых громких, конечно же, да, один из самых нашумевших, но случай не единственный. И учитывая вообще новостную повестку последнюю, ну, сплошь и рядом возникают самые разные идеи в головах, в том числе депутатов Государственной Думы. Например, поступали предложения запретить вообще детям и родственникам чиновников, депутатов, всех прочих заниматься бизнесом, как раз чтобы не возникала вот эта вот самая якобы взаимозависимость. А потом поступили предложения еще более радикальные, значит, давайте будем бороться с семейственностью и кастовостью, чтобы, не дай бог, сын одного депутата не стал, в свою очередь, тоже депутатом на каком-нибудь другом уровне.
А чем же тогда заниматься-то? Они больше ведь ничего не умеют.
Бедные да, дети депутатов. Да. В общем, если это все будет реализовано, то останется действительно, как мы вот с Натальей, готовясь к эфиру, обсуждали, идти в дворники, потому что все иное может быть трактовано как вот...
Взаимозависимость.
Да, как вот это
бизнеса
самое...
всего в целом.
Взаимозависимость. Давайте, Наталья, будем разбираться с взаимозависимостью. И, друзья, я сразу напомню контакты для связи, если у вас возникнут вопросы по ходу эфира. Мессенджеры наши эфирные благодаря компании Билайн. Есть у нас Telegram, WhatsApp и Viber. Плюс 7963-870-1020. Это телефон мессенджеров, эфирный CQ 404-582-017, ну и телефон прямого эфира 2066-066. Итак, Наталья, ну давайте с самого начала начнем. Что это за взаимозависимость такая, в каких случаях она возникает и чем грозит?
Ну, этот термин, Андрей, у нас пришел, так скажем, из последствий ведения бизнеса, да, будем. И понятно, что он регламентируется у нас в данном аспекте только налоговым законодательством.
Это статья 20, если конкретно,
да,
налогового,
да,
кодекса Российской Федерации.
Статья 20 налогового кодекса, да, все верно. Взаимозависимые лица, опять в налоговых отношениях, это физические лица или организации, особенности отношений между которыми могут оказывать влияние на условия или результаты сделок, совершаемых этими лицами, или экономические результаты деятельности этих лиц. То есть, когда есть влияние одной фирмы на влияние другой фирмы, либо физическое лицо влияет на бизнес самой организации теми или иными действиями. На самом деле есть перечень, какие лица признаются взаимозависимые.
То есть, это прямо в налоговом кодексе прописано?
Это прописано в налоговом кодексе, можно прочитать, если хотите, можем мы на этом остановиться. Но хочу обратить внимание, что несмотря на норму статьи 20 налогового кодекса, у нас есть ведь еще мнение судей, которые принимают решения. И этот перечень уже на сегодняшний день достаточно широко открыт стал. Да? То есть его расширили. Теперь у нас признаки взаимозависимых лиц не только согласно статье 20, но и так еще на основании решения суда.
Вот. То есть хоть у нас прецедентного права де юре нет, но де-факто оно все-таки у нас есть.
Да. Как-то он у нас вяло текущий, перерастает в официальный источник права, этот прецеденты, которые возникают у нас в судах.
Но давайте, тем не менее, все-таки пробежимся по, ну, хотя бы по тому, что записано в налоговом кодексе, может быть, уж не вдаваясь пока в решение судов, каким образом эта взаимозависимость формируется и кто может быть взаимозависимыми лицами признан.
Ну, об этом у нас говорит глава 14.1 Налогового кодекса, и перечень лиц, которые считаются зависимыми, это организации, если одна из них прямо или косвенно участвует в другой, и доля участия составляет более 25%. То есть сразу будем пояснять, если в вашей организации есть участник, другая организация, процент участия, допустим, 26%, организация, участник и само юридическое лицо образованное являются взаимозависимыми лицами.
Угу. И, соответственно, если они друг с другом вступают в какие-то отношения договорные...
Эти отношения под особым контролем налоговой инспекции.
Угу.
Также физическое лицо и компания, если это лицо прямо или косвенно участвует в этой компании, и доля участия более 25%. То есть аналогия с юридическим лицом, то же самое. Организации, в которых прямо или косвенно участвует одно и то же физическое лицо, причем доля его участия в каждой организации более 25%.
То есть зарегистрировал два юрлица, они между собой взаимодействуют каким-то образом, попадаешь на особый контроль
налоговой. Это сплошь и рядом, на самом деле, выявляется при выездных проверках, когда читаешь акты и решения. Например, ООО «Ромашка-1», ООО «Ромашка-2». В ООО «Ромашка-1» Иванов Иван Иванович учредитель, в ООО «Ромашка-2» он тоже учредитель. Но это... гадалки не ходи, это прямая взаимозависимость. Единственная разница — это разные директора, если ума хватило и это сделали. Вот. Компания или лицо, которое наделено полномочиями назначать либо ее единоличный исполнительный орган, либо не менее 50% состава совета директоров. То же самое. Организации, если их единоличный исполнительный орган, либо не менее половины совета директоров назначены одним и тем же лицом. Компания, где совет директоров более чем наполовину состоит из одних и тех же физических лиц. Организация лицо, наделенное полномочиями единоличного исполнительного органа в этих компаниях. Понятно, да? То есть он имеет прямое влияние как на принятие решений в одной организации, так и в другой организации, да? Физические лица, если одно подчиняется другому по должностному положению. Физическое лицо и его родственники. Вот мне очень интересен этот момент. Супруга, родители, дети, братья, сестры, опекуны, подопечные. Это опять говорит о аспекте семейного бизнеса. Анализируют, готовясь тоже так же к эфиру и вообще анализируют ситуацию, так скажем, в жизни, в стране, у коллег. Смотришь на Европу. Там семейный бизнес государством поддерживается.
Да, безусловно. И многовековые традиции есть у некоторых предприятий,
да. Семейные. У нас именно. Это почему-то как-то пресекается. Хотя на самом деле семейный бизнес, он более подконтрольный. Я считаю, что эти пункты нужно исключить, так скажем, из статьи 20, да, которые являются критериями взаимозависимых лиц. Ну вот вкратце вот такой перечень.
Наталья, поясните, вот какой смысл, просто к вашему примеру, возвращаясь с ООО «Ромашка-1» и «Ромашка-2», где один учредитель, какой смысл этому учредителю регистрировать вот две компании и каким-то образом? Это варианты налоговой оптимизации такие?
Ну, если называть это таким бытовым языком, то да, это налоговая оптимизация. Хотя понятия такого термина оптимизация у нас нет, конечно, налоговых выплат, да. Ну, принято раз так говорить, то в обороте он существует. Да, это некая такая оптимизация налоговых выплат. Потому что, например, дробление бизнеса – это общепризнанная уже устоявшаяся схема.
Да, безусловно, когда ты вместо одной крупной корпорации создаешь 10 мелких ООО.
И они друг другу оказывают различные услуги. Но это все бы ничего. И можно доказать отсутствие взаимозависимости, прямой взаимозависимости. Но ведь так на практике получается, Андрей, что ведь кроме себя друг друга, так скажем, они больше ведь никому не оказывают услуги и поставку не делают. То есть, наверное, нужно пожелать налогоплательщику, владельцу бизнеса, собственнику бизнеса, чтобы он все-таки как-то масштабно мыслил в этом направлении.
А попадают они на особый контроль к налоговой инспекции, вот такие вот предприятия. Каким образом налоговая выявляет вот этот инструмент взаимозависимости, по каким критериям вычисляют?
У них, у налоговых органов на сегодняшний день, к счастью, их деятельности есть масса программного обеспечения, которое при разноске данных первичных сопоставляет все эти данные. И красным цветом, вернее, эта компания и ряд других компаний выстраиваются в красивую цепочку. И долго думать здесь не надо. Сидеть с бумагами, рисовать какие-то квадратики, кругляшки, схемы, разрабатывать. Все программа сделает уже инспектора.
Не надо навыков Шерлока Холмса, чтобы тут
вычислить. Дедуктивные методы здесь, в принципе, даже не играют никакой роли. Это все компьютер сделает. Вы все увидите, ну, как вы в плане инспектора, да? Он, конечно, все увидит. Вот, пожалуйста, ООО «Ромашка-1». Учредитель там Иванов Иван Иванович. И тут же параллель выходит «Ромашка-2», да? Опять же этот учредитель. Кассовым методом запрашиваются выписки с расчетных счетов. ну, большая часть доли дохода приходится именно на эти сделки. Ну, о чем еще здесь думать? Угу. Все дальше прописано в законе.
Угу, угу. А чем грозит выявление вот такого факта взаимозависимости?
До начисления налогов.
Ну, то есть тут нет никаких совсем уж жестких карательных...
Все зависит от объема.
Ага, все понятно, да. Все зависит от налога, а от объема уклонения...
Уклонение громко сказано. Все зависит от того объема доначислений, признания этих сделок, так скажем, недействительных, потому что налоговые органы имеют по своему федеральному закону специальному такие полномочия признавать сделки недействительные. Ну, все зависит от действий, так скажем, налогового органа.
Угу. А на территории Пермского края известны ли вам случаи, когда организации были признаны вот взаимозависимыми? Может быть, не организации, может быть, люди отдельные какие-то попадали вот в такие истории?
Вы знаете, так как я налоговый консультант, и каждый день читаю акты и решения, это в каждом акте и в каждом решении.
Ну что?
Критерий взаимозависимости – это как, вот знаете, красная тряпка в каждом решении, в каждом акте.
Угу.
То есть... Всегда найдется пара-тройка фирм у организации, которой мы оказываем услугу, фирмы, с которыми признаны сделки как между взаимозависимыми лицами.
То есть это распространенное достаточно явление,
это стандартное доначисление основания, да.
Угу, угу. А что в глобальном смысле делать-то с этим вообще явлением? Ну, я понимаю, что вот от того, что мы с вами поговорим сейчас, да, статью 20 Налогового кодекса вряд ли кто-то бросится редактировать прямо сейчас.
Да.
Но если есть действительно, ну, вот сложились тогда обстоятельства, что, ну, вот, например, да, там одно физическое лицо подчиняется другому. Или если этому виртуальному Иванову Ивану Ивановичу, ну, действительно жизненно необходимо зарегистрировать, кроме ООО «Ромашка-1», еще ООО «Ромашка-2». Может быть, у него одна ромашка занимается сбором ромашки, а вторая занимается производством ядерных реакторов. В общем, разные...
А другая ее сушит, да?
Да, конечно. Собственно, да. Сушит эту ромашку на ядерных реакторах. То есть вот три, соответственно, ООО человеку проще так управлять просто своим бизнесом. Да, ведь функционал действительно у каждого бизнеса получается разный, но при этом они между собой действительно взаимодействуют.
Здесь нет такого, понимаете, единой таблетки, так скажем, да, от жадности, которая скажет, вот так вот делайте, и у вас будет счастье. Uh-huh. Нет. Это все индивидуальный подход. Как, очень часто задают вопросы клиенты, ну что теперь делать, как нам жить? Да, со всех сторон вот придумали 20-ю статью, расширили ее, суды вот применяют другие основания, да, признают сделки недействительные. Как жить бизнесу? Я всегда говорю откровенно и честно. Привыкли жить 90-ми, да?
Угу.
Бизнес ведется на основании схем, придуманных еще давно-давно, в 90-х. Ребята, пора начать думать. Закон позволяет это делать. Только нужно правильно его применять.
Угу.
Расширьте свои познания, свой кругозор. Да? Сидите, думайте об этом, размышляйте, а не действуйте уже по каким-то, грубо говоря, накатанным схемам, которые сейчас, ну, не работают. И не будут работать. И ответственность по применению их в бизнесе будет еще жестче и жестче.
Угу, угу. Ну, а если уж эту тему дальше развивать, какие конкретные схемы есть сейчас работающие и совершенно законные, да, подчеркнем, мы же сейчас тут не в роли Остапа Бендера выступаем, который знал сколько там, несколько сотен сравнительно честных способов отъема денег у государства в том числе.
Другим путем. Не будем говорить о работающих схемах, схемах, скажем, о схемах, находящихся на особом контроле государства.
А давайте мы вот очень коротко сейчас на рекламу прервемся, и после рекламы как раз об этих схемах поговорим. 13.20 на часах. Еще раз добрый день. У микрофона Андрей Денисенко. Это программа «Налоговый акцент» на Эхе Перми 91.2 FM. В гостях у нас Наталья Русакова, руководитель юридической компании «Магнат Пермь», налоговый консультант. Говорим мы о взаимозависимых лицах. Наталья, ну, прежде чем мы к схемам перейдем, созрел у меня вопрос.
Угу.
У нас же учредителем самых разных, ну, не бизнесов, пусть, да, но самых разных предприятий, компаний, корпораций, очень часто выступает государство. Причем схема как раз выглядит таким образом, что, ну, учреждается какой-нибудь, например, Ростехнологии, да, корпорация, которая, в свою очередь, является учредителем еще 50 компаний, и все эти 50 компаний прекрасно между собой взаимодействуют, значит, оказывают друг другу услуги и так далее, и так далее. Вот работает ли схема, принцип, точнее, взаимозависимости вот в этих схемах, когда государство является учредителем взаимодействующих между собой организаций, корпораций, предприятий?
Хороший вопрос. Отвечаю прямо вот как он задан. Да, работает ли? Угу. Нет, не работает.
То есть государство само для себя в этом смысле делает исключение?
Ну, пусть так, да, пусть так, потому что это нигде четко не прописано об исключениях каких-то, это и правильно, по сути, да, но по отношению к участию именно государств в каких-то учреждениях фирм, организаций учреждений, это не работает.
Ясно, ясно. Окей, давайте перейдем тогда к схемам, которые вот именно по взаимозависимости этой самой находятся на особом контроле у налоговых органов.
Ну вот да, есть несколько основных, так скажем, уже общих тем, да, схем, которые признаны на особом контроле государства.
Это вот те самые схемы, приехавшие к нам из 90-х, да, которыми по привычке,
я их так называю,
по привычке люди занимаются.
Да, то есть как они пошли, покатились, так и по инерции катятся. Это дробление, как мы уже начали говорить, одной компании на несколько мелких, да, или создание дополнительных фирм помимо одной существующей. Угу. Например, я хочу вывести персонал в одну организацию, пусть они будут там все устроены, да, но организация как таковая ничего не исполняет.
Получает раз в месяц сумму выручки необходимую.
Которая является заработной платой, угу, и ну, вообще налогов с фонда оплаты труда именно для выдачи заработной платы этому персоналу.
Угу.
И больше ничего. Ну, допустим, там для целей вывода автотранспорта для применения в Миненке, да, то есть я не буду ставить себе на баланс этот спецтехнику, грубо говоря, там, да, я сейчас открою отдельную фирму, применять буду я ЕНВД, единый налог на миненный доход, и буду фиксированно оплачивать, вне зависимости от того дохода, который, в принципе, я буду получать. Присоединение убыточной компании. Зачастую такие схемы — это уход от налогов, от ответственности. Когда убыточная компания, которые хотят, ну, будем говорить бытовым языком, похоронить, или компания-помойка, да, что uh-huh. что скрывать, так и принято называть, присоединяется к какой-то более-менее адекватной, то есть происходит реорганизация путем присоединения или прислияния, и возникает какая-то ромашка 3.
Uh-huh.
Да? Uh-huh. Вроде бы все хорошо, законно. Но сама процедура и смысл, цель, она ясна.
Угу.
То есть у ромашки 1, ромашки 2 они минимизировали, ушли от ответственности, какие-то претензии.
За счет,
да,
присоединения убыточной, глубоко убыточной ромашки,
да,
3 уменьшили налогооблагаемую базу.
Да, все верно. Но опять забывают многие о том, что ромашка 3 является правоприемником всех косяков, которые были за ромашкой 1 и за ромашкой 2.
Угу.
Заявленные в больших суммах затраты на консультационные услуги по договорам юридического обслуживания, аудита, аутсорсинга, аутстаффинга и вот подобные.
Да, тоже модная тема была.
Модная,
да,
тема, да. То есть заключали,
ну, собственно,
договоры,
по этой теме выводились деньги обычно.
Обычно обнал.
Да.
Все,
да,
это знают. Заключали договор, но здесь был случай, у нас пришли клиенты и говорят, мы заплатили 1,5 миллиона за консультацию.
Хороший консультант, дорогостоящий.
Неплохая консультация, 1,5 миллиона.
Но,
да,
вот давайте сразу подробнее на этом моменте остановимся, на этой схеме. Ведь каким образом налоговая будет доказывать обоснованность стоимости? Ну, мы с вами знаем, консультанты бывают самые разные. Можно пригласить какую-то действительно, ну, я не знаю, можно Брюса Уиллиса пригласить, например, из Нью-Йорка, и попросить у него консультацию, ну, пусть не по юридическому вопросу, но по какому-то вопросу.
Обоснуйте.
Услуги актерского мастерства, например.
Обоснуйте, что вам, именно вашим сотрудникам, будем называть, опять же, эти ООО «Ромашка», да,
угу,
управляющая компания ООО «Ромашка», понадобились услуги Брюса Уиллиса по кинематографии или режиссуре, да, угу, вашим сотрудникам.
А это обосновывать надо будет где? В налоговой или уже в суде?
В налоговой, конечно. Все мероприятия нужно обязательно делать в досудебном порядке.
Но ведь получается, что у нас налоговая вот в таком случае должна разбираться, причем досконально разбираться сразу в массе отраслей. Ну, если мы вот будем даже вопрос консультации рассматривать, да, понятно, что у нас есть, ну, некая такая средняя температура по больнице на, например, юридические услуги, да, на адвокатские услуги, на услуги того же налогового консультанта.
Среднерыночная стоимость,
да, среднерыночная стоимость, ну, и можно достаточно быстро определить, да, вот среднерыночная, например, 50 тысяч, а почему у вас действительно 1,5 миллиона? Что это вы за такого консультанта, откуда вы его выписали и зачем, непонятно, да?
Непонятно,
да. Но есть услуги, вот они очень узкие, да, ну, как в примере с Брюсом Уиллисом, да, я не думаю, что у нас в налоговой инспекции, при всем уважении к ее специалистам, сидят эксперты по кинематографии, по, ну, не знаю, там, по фармакологии, по термоядерной там, физике или химии и так далее.
Это понятно, но ведь, понимаете, бремя-то доказывания в данном случае, да, в данном случае, бремя пояснения и объяснения, что это было необходимо организации, жизненно необходимо в данном случае, лежит уже на налогоплательщике.
Да, и это я понимаю, что налогоплательщик, он обязан предоставить доказательства, но вот кто будет эти доказательства оценивать, насколько они объективны и адекватны?
Инспекторы.
То есть, ну,
насколько
такой...
неадекватно и объективно, из практики скажу, не в обиду никому, не всегда и не все.
Угу.
Потому что, как правильно вы заметили, отрасли все специфические, виды деятельности также специфические, услуги тоже имеют свой какой-то характер особенный. Поэтому нужно доказывать, почему именно, допустим, вот я обратился к этому адвокату, да, ну, потому что, извините, у него достаточно много так называемых регалий статуса.
Угу.
Я знаю, что его опыт многогодовой, многолетний, угу, правильно сказать, а не тот, который вот вчера получил только это удостоверение адвоката и говорит, вот я, мое дело стоит 50 тысяч. Нет, угу, я пойду за 150, но я знаю, что у меня будет результат. Вот это обоснование, обращение по завышенной цене. Но в данном случае у нас включается такой аспект, как контролируемые сделки. Налоговая может подобные отношения увести в ключ контролируемых сделок, и тогда она вправе применить такое понятие, как трансферное ценообразование, провести самостоятельно анализ всех цен на рынке.
Угу.
Там у нас существует порядка более 6 методов, применяется по различным методам, делается расчет цены, и тогда вы доказываете уже тоже.
Угу, угу. То есть налоговая по своим схемам определит стоимость контракта Брюса Уиллиса.
Да, да.
Я просто вспоминаю, ну, почему, собственно, так поглубже решил в эту тему закопаться. Вспомнилась история многолетней, правда, уже давности, когда речь шла, правда, о возврате НДС. При поставках через границу Российской Федерации, вот там как раз была заруба у поставщиков с налоговой инспекцией на тему, что же они такое ввезли, потому что там было два сценария. Одни доказывали, что это были ввезены рубиновые кристаллы для производства лазеров рубиновых, mm-hmm, собственно говоря, а вторые доказывали, что нет, это, значит, полуфабрикаты для производства украшений. И, в общем, ну, там несколько, по-моему, месяцев тянулись именно уже судебные тяжбы. То есть я правильно понимаю, что если налогоплательщик и налоговая вот на досудебном уровне не договорились о стоимости того же контракта виртуального Брюса Уиллиса.
Угу. Доказывают в суде.
То идем в суд, и там, собственно говоря, доказываем, что действительно его приезд в город Пермь для консультаций кинематографических стоит 1,5 миллиона долларов,
ну, так,
не больше и не меньше.
Да.
И пригласить вместо него Константина Хабенского, при всем уважении к последнему, было никак невозможно, потому что он не того уровня консультант.
Да, не того уровня консультант. Да, к сожалению, так и приходится делать. Но понимаете, ведь всегда нужно помнить еще раз о том, что проще собрать весь пакет документов, предоставить максимально возможные доказательства именно в досудебном порядке, на стадии решения.
Что ж, друзья, мы сейчас очень коротко прервемся на федеральные новости. Оставайтесь на эхе, вернемся буквально через 2 минуты. 13.33 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. Это программа «Налоговый акцент» на эхе Перми 91.2 FM. В гостях у нас Наталья Русакова, директор юридической компании «Магнат Пермь», налоговый консультант. И говорим мы сегодня о взаимозависимых лицах, но добрались уже потихоньку до схем так называемой оптимизации налогообложения, по которым налоговые инспекции чаще всего вычисляют недобросовестных, так скажем, налогоплательщиков. Налогоплательщиков особо хитрых, но не особо талантливых, потому что говорим мы, вот Наталья рассказывает как раз про схемы, которые классифицируем как такие тяжелое наследие 90-х, да, которые люди по привычке до сих пор применяют, но совершенно зря, потому что налоговая все эти схемы уже прекрасно знает и вычисляет практически в автоматическом режиме.
Да, все верно, все верно. Раз уж мы говорим о схемах, которые находятся под особым контролем государства, да, хотела бы сказать еще о той схеме, когда предприятие с часто такой периодичностью заявляет о вычете, о возмещении НДС.
Угу.
Да? Постоянно, то есть организация заявляет возмещение НДС. Понятно, что проходит камеральная проверка. Но раз это уже система, чем же ты так занимаешься, что ты, тебе постоянно должно государство?
Угу.
Ну и, соответственно, это государство берет тебя под особый контроль. То есть это понятно, думаю, здесь вот как бы на этом останавливаться можно дальше идти, да?
Угу, да, давайте.
Применение специальных налоговых режимов вместо общего режима налогового обложения, там, так скажем, были вы на НДС-ке, будем говорить прямо, простым языком, и вдруг через 2 года, имея достаточно хорошие обороты, вы решили уйти на упрощенку.
Угу.
Зачем? Вас налоговый инспектор спросит, а что, вам плохо было на НДС-ке?
Угу.
Платили прибыль, платили НДС, все было хорошо. Зачем вы шли на упрощенку? С какой целью, да? Понятно, что мы, это не является прямым доказательством, но нервы потреплят.
Угу. Угу.
Это нужно будет обосновать экономическую выгоду какую-то, для чего вы это сделали. Но обязательно без ущерба бюджета.
Угу. То есть экономическая выгода, я хочу платить меньше налогов государству и зарабатывать больше денег, основанием не будет.
Не будет. В данном случае страдает бюджет.
Угу.
Поэтому нужно придумывать какие-то другие объяснения, пояснения, отговорки. Налоговая отсрочка, налоговый кредит. Так называют, когда подают искаженные декларации по НДС. Сейчас метод взаимных, так скажем, связей, да, в тех программах, которые существуют налоговых инспекторов, мы видим, подаем мы декларацию,
угу.
Мы что-то приобрели, да, что-то мы реализовали. Мы посчитали НДС, мы знаем наших покупателей, наших продавцов. И вдруг один из наших, так скажем, продавцов не отражает у себя это в доходах.
Uh-huh, uh-huh.
Это все в автоматическом режиме, в автоматизированном режиме все это видится инспектору, и он просит с нас пояснения, как так?
То есть вы вроде бы что-то продали, а это что-то никто не купил.
Вы что-то купили.
Вы что-то купили, а это то что-то вам никто не продавал.
То есть вы получили право на вычет НДС, да, угу, вот это с этой покупки, так скажем, которая находится в стоимости. А продавец-то ведь не отразил эту покупку.
Угу.
Давайте объяснение.
Угу.
Если вы предоставляете всю первичку, подписанную обеими сторонами сделки, что вот мы все приобрели, вот оборудование, к примеру, оно в реальности есть, оно материально, оно не где-то там в облаках летает, да, не в эфирном состоянии. Тогда они приходят уже к продавцу и говорят, а-та-та,
угу.
Почему ты не отразил? Давай угу. Объясняй, давай пояснение.
Угу.
Вот такого рода. Выбор места регистрации компании. Здесь говорится об офшорах. Ну, думаю, на этом тоже не стоит останавливаться. Тема достаточно обширная, причем списки офшоров постоянно меняются у нас.
Да-да-да, причем в сторону сокращения.
В сторону сокращения, да. Ну и отдаленное участие в капитале компании. То есть, когда номинальным владельцем компании является иное лицо, и оно осуществляет управление где-то очень далеко, например, иностранная организация.
Угу.
Такие компании тоже подпадают под контроль государства.
Угу, угу. А мы пока у нас был перерыв на федеральные новости, рассказала Наталья потрясающую историю, думаю, что стоит ее озвучить. Это вот как раз еще схемы, которые не являются уже напрямую анализом схем именно налогообложения, да, а результат анализа, так скажем, ну, не знаю, вторичных каких-то признаков деятельности организации, но, тем не менее, которые у налоговой могут вызвать подозрения, например, вот если у нескольких организаций один юридический адрес, да, или один фактический адрес.
А, да, мы это говорили, так скажем, когда были новости, именно о том, что судами признаны еще дополнительные признаки взаимозависимых лиц.
Угу, угу.
Да, то есть я рассказывала как раз ситуацию о том, Андрей, что был такой случай, когда главный бухгалтер одной организации сдавал отчетности еще 80 организаций со своего компьютера, с одного и того же IP-адреса. И, конечно, не только на основании этого.
Uh-huh.
Это не является исключительным и основным основанием признания взаимозависимыми лицами. Но это послужило для суда дополнительным доказательством признание угу. этих сделок как сделок между взаимозависимыми лицами.
Ну, налоговая каким образом видит, вот они даже видят, с какого IP-адреса загружается налоговая отчетность сегодня,
конечно.
На сегодняшний
конечно.
День? А в таком случае как живут многочисленные компании, которые занимаются аутсорсингом бухгалтерским? Ну вот этот бухгалтер, про которого вы упомянули, он же мог теоретически да, заниматься бухгалтерским аутсорсингом и сдавать отчетность за эти 10 своих компаний
да,
в качестве...
Да, конечно, мог. И на основании угу. договора, и предусмотреть все риски, да, конечно же, он это все мог и может, и будет это делать. Но, уважаемые лица, которые так оказывают услуги, уйдите с офиса той компании, в которой вы работаете.
Uh-huh.
Снимите где-нибудь отдельно офис не ленитесь, потратьте вы эти денежные средства на содержание этого офиса, создайте там ИП и Иванова, там какая-нибудь ИИ, да?
Угу.
И там ООО еще какую-нибудь создайте, но отдельно, с отдельным видом деятельности, именно на бухгалтерские там услуги, да? И ради бога, оказывайте. Правовых оснований тогда не будет что-то, грубо говоря, предъявить этому бухгалтеру о том, что он аффилирован как-то, и те организации являются взаимозависимыми лицами, которых он обслуживает.
Ну, что ж тут, подводя итог, можно сказать, что в нашем современном мире жить становится все сложнее и сложнее.
Приходится все чаще и чаще размышлять.
Да-да-да.
От чего отчили людей.
Налоговая знает много того, о чем мы с вами даже не подозреваем иногда сами, да, так вот сдаешь, бывало, отчетность в налоговую, а налоговая знает, с какого-то IP-адреса ее загрузил.
Да, и прежняя реклама «Заплати налоги и спи спокойно» уже становится неактуальна. Даже если ты их заплатишь, почему-то спокойно не спится.
Ну что ж, друзья, вот для того, чтобы спать спокойно, существуют как раз компании типа компании «Магнат Пирим», которую сегодня Наталья Русакова у нас представляет, и в которую можно всегда обратиться за консультацией по вопросам налогообложения. Ну что ж, давайте, наверное, будем уже определенные итоги подводить. Я так понимаю, что тема взаимозависимых лиц, она, ну, для меня-то хоть для налогового такого профана вот всплыла в, ну, в таком явном виде, что ли, впервые, пожалуй, да, в моей жизни. То есть я подозревал, что вот частью из этих...
Что-то неладно, да?
Да, что часть из этих схем, которые вы озвучили, я, конечно, о них слышал. И, в общем, знал, что это ай-яй-яй и плохо, но вот что это все у нас прописано в отдельной статье Налогового кодекса. Ну, у нас же в гостях с вами, да, один из гостей сказал, что было бы круто, если бы у нас население для начала просто прочитало налоговый кодекс хотя бы один раз в жизни, и уже бы глаза-то на многие вещи бы открылись.
Многие бы, да, хотя бы имели представление вообще, что от них хотят, что они должны делать, и что не должны делать, как следствие прочтения этой интересной книги.
Захватывающего чтива.
Бестселлер, да.
Да, безусловно. Хотя бы некие такие базовые элементы налогового сознания обретете вы, дорогие друзья, если прочтете интереснейшую книгу «Налоговый кодекс», ну а уже более какие-то подробные нюансы мы, собственно, будем с Натальей и дальше раскрывать в нашей программе. Кстати, в следующей программе мы интереснейшую тему взаимозависимости и, так скажем, налоговой оптимизации, да, ведь раскроем уже 4 марта уже с нашим гостем, как раз...
С экспертом,
который имел опыт работы по ту сторону баррикад, то есть у нас будет в гостях бывший налоговый инспектор.
Ну, можно так сказать, правильно, да?
Да. Ну, то есть бывший сотрудник...
Бывших не бывает, но, по крайней мере, уже официально не дающий службу, не проходящий ее.
Да, в общем, это не бывший, это налоговый инспектор, перешедший на светлую сторону силы.
Да.
А, именно так. И 4 марта мы к этой теме еще раз вернемся. А, друзья, спасибо, что были с нами. Я напомню, что в эфире была программа «Налоговый акцент». Провел ее для вас Андрей Денисенко. И в гостях у меня была Наталья Русакова, директор юридической компании «Магнат Пирим», налоговый консультант. Оставайтесь на эхе, впереди много интересного. И мы вернемся к этой теме, напомню, 4 марта.
Всего доброго. Удачи.